творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В студии Мария Романова
и Марина Миронова.
А сегодня мы, как обещали, собираемся вам представить две новые книги издательства «Никея». Это две книги священника Георгия Чистякова. Называются они «В поисках вечного града» и «Свет во тьме светит». Покажу вам сразу эти книги, чтобы вы знали, как они выглядят. Но представить мы их хотим так немножко необычным образом. Мы хотим прежде всего рассказать вам об отце Георгии Чистякове, потому что время идет, и не все знают, что это был за человек такой. И у нас в гостях сегодня иеромонах Иоанн Гуайда, итальянец. Вот еще такая интересная интрига нашей передачи. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте. Здравствуйте, Мария.
Что вы пришли к нам сегодня.
Вот интересно, как же так итальянец вдруг попал в Москву? И как он, интересно, вот служит в храме православном московском в центре, да, Москвы? Как так сложилось?
Ну, во-первых, итальянец, данный итальянец попал уже давным-давно. Потому что уже идет 35-й год все-таки моей московской жизни. Российской, скажем так. Угу. Поэтому история такая длинная и сложная. Но прежде всего я хочу сказать, что вот в Италии есть очень известная пословица, которая говорит, что неряса делает человека монахом. Вот это я хочу процитировать с самого начала, потому что так получилось, что я знаю, что я иду на радио, и никак не предполагаю, что здесь идет еще и телетрансляция. Поэтому, в общем-то, полагается монаху в таких случаях быть, что называется, брачной одеждой, то есть и в рясе, и с крестом и так далее. А я, так как преподаю в светских вузах, вот как и был после пары пришел, и не думая, а то захватил бы, взял, конечно, рясы.
Так что
вы меня простите
за
нарушение такое.
Будем считать это продолжение вашей лекции.
Спасибо. А вот насчет итальянца в России и, кстати, и его приключений. Я думаю о том, чтобы написать книгу, но через несколько лет. Потому что приключений, безусловно, немало. Я приехал впервые в 1985 году, конечно, когда через неделю после того, как Горбачев был избран генсеком ЦК КПСС, если помните такое время. Поэтому, вот, что называется, старый строй, я помню не по рассказам, а вот сам, как сказать, видел, да, и в Ленинграде первый раз, когда был в 1985 году. Затем в Москве, то есть помню эти все «Ленин с нами», «Миру мир», «Слава труду» и прочее, прочее. Но, естественно, потом вся эволюция, которая была и в Горбачевское время, даже до перестройки, потому что перестройка – это все-таки 87-й, где-то так. Потом перестройка, потом Ельцин, потом уже вот длинная эпоха нынешнего президента. Вот все это я видел своими глазами. И при том, я бы сказал, не как посторонний наблюдатель, а как вот в каком-то смысле человек изнутри. Потому что я русист по первому образованию, поэтому и попал, собственно, в Россию. То есть, когда еще учился в университете в Швейцарии, впервые вот получил стипендию вот в Ленинград, потом в Москву и так далее. Но, а потом мне стало настолько интересно, что фактически я остался. То есть я формально считался студентом Женевского университета, но де-факто жил уже в Москве. Написал свою дипломную работу в ВГИКе о творчестве Андрея Тарковского.
Ух ты!
А потом, так получается. А одновременно с этим я познакомился с отцом Александром Мени. И вот с тех пор мой интерес к православию, который сначала был чисто такой, ну, скажем так, профессиональный интерес, православие как часть русской культуры и так далее. А потом все больше и больше это стало частью меня. Вот именно. Поэтому сейчас это что-то, что я не могу отделить от себя.
То есть сначала была встреча с Александром Менем, а потом с вот нашим героем Георгием Чистяковым, да?
Да. А вот если перейти к нашему герою, действительно, отец Георгий Чистяков, я его знал до рукоположения, до своего и, конечно, до его рукоположения, по той причине, что мы преподавали в одном и том же институте. Это ИНИАС, Институт иностранных языков имени Мориса Тереза. Отец Георгий очень долгие годы там преподавал. Он преподавал латынь, А я читал курс по истории итальянской литературы. Поэтому очень часто мои студенты-итальянисты также посещали лекции отца Георгия, то есть Георгия Петровича. Вот. И вот так мы были знакомы достаточно давно, до его рукоположения. Когда вдруг пошли слухи о том, что вот Георгий Петрович хочет стать священником, все были весьма удивлены. И должен сказать, я в том числе. Я его очень хорошо знал, уважал. Человек ученый потрясающий, написал. Очень хороший педагог, преподаватель, но также ученый замечательный. Mm-hmm. Он вот удивительная эрудиция и так далее. И тогда, когда он принял такое решение, я, как и другие, был в каком-то недоумении. Вот зачем ему это нужно? Да? Ну, да. Он замечательный христианин, он уже проповедует своим преподаванием.
Он же сам по себе, как личность, уже он вот несет именно. Это все.
Поэтому,
да?
Вот. Да, и кроме того, было и другое сомнение. Он все-таки человеком был достаточно резким, эмоциональным. И, кроме того, настоящий интеллигент. В каком-то смысле можно сказать, что у него был такой духовный снобизм. То есть он общался с определенной...
Кастой людей, да?
Ну да, если не касты, по крайней мере, окружение. Да, был, безусловно. Да. А я всегда считал и считаю, что священник должен уметь общаться с кем бы то ни было.
Да,
так... Священник – человек для всех. Поэтому должен найти общий язык с детьми, с подростками, с простыми людьми, а также с интеллектуалами и так далее. И мне как-то казалось, что вряд ли у него получится. Он какой-то кабинетный ученый, но явно не священник. Вы знаете, я абсолютно глубоко ошибался, потому что из него получился великолепный священник.
Вы знаете, я смотрела фильм о памяти отца Георгия на сайте ему посвященном. И мне там очень запомнилась такая фраза, что он говорит, что священство не может быть работой. Это какая-то форма связи между твоими духовными друзьями, Богом и тобой. Вот интересно, какой у него был взгляд на это священство?
Да, но священство — это, безусловно, служение прежде всего. Я помню, что отец Георгий очень часто цитировал Бернаноса, который сказал, вроде это Бернанос, я не могу сказать на 100%, но по-французски звучит так: «Le prêtre est un homme à manger». То есть священник – это человек, которого съедают, пожирают. И действительно так было у него. То есть он себя не щадил абсолютно. Все его силы, время и способности, они были для того, чтобы служить Богу и людям. Вот. И совершенно неважно, вот его, кстати, он очень долго вел передачи по радио, и радио «София», которая тогда была, замечательный проект все-таки, где разные, ну, христиане, принадлежащие разным традициям, ну, в основном католики и православные, они вместе вели эти передачи. И вот и отец Георгий очень долго там трудился. Также он был главным редактором «Русской мысли». Это тоже
газеты.
Да. Он дальше преподавал в разных институтах, и светских, и как бы церковных тоже, но в основном светских. Потом служение в храме, а я знаю сейчас уже по опыту, что это означает. Да? Это означает очень долго, ну, скажем, каждую пятницу, каждую субботу, каждое воскресенье исповедовать по долгу. То есть, может быть, 3 часа, 4 часа, 5 часов.
То есть стоять 3 часа подряд и исповедовать.
Да, бывает, людей. Бывает, но
это
во всяком случае.
Это тяжелый труд, да?
Но это иногда очень тяжелый труд. И главное, если, смотря как к этому подходить, если не формально.
Ну да, то есть ты, получается, собираешь именно, вот все вот эти вот, да, вещи эмоциональные, да, 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 каждого человека, да?
Да, 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 да.
Вникнуть в это надо.
Так как наш, да, приход очень многочисленный, он был уже тогда и остался, слава Богу, сегодня, это означает, что, ну, как минимум 3 часа, скажем, в пятницу, столько же в субботу вечером, и в воскресенье, может быть, больше за время 2 божественных литургий, слушать вот исповедь, иногда давать какие-то советы, но в основном слушать. Вот. А кроме, помимо всего этого, отец Георгий еще служил в РДКБ, то есть, да, детской клинической больнице. И там дети с очень тяжелыми патологиями. И вот как раз кабинетный ученый оказался вот способный выслушать детей, советовать им, их родителям и так далее.
Вы знаете, он мне вообще... Я помню его лекции. Ходила к нему в храме Козьма и Дамиана, были лекции библейские. И он мне казался каким-то совершенно невероятным, потому что он с такой страстью, в хорошем смысле слова, рассказывал о Слове Божьем, он казался каким-то таким пламенным пророком, да, вот как он там, размахивая руками, как он, да, вот любил.
Как тебе повезло, Мария.
Вот. И, конечно, вот, ну, и вот видно было, что ты человек очень высокого образования, да, и в то же время вот это его смирение, да, идти в больницу к детям, это, конечно, ну, производило впечатление огромное.
Да, безусловно, да, да, да.
А вот я хотела спросить, отец Иоанн, вот вы так были знакомы давно с отцом Георгием, а вот когда увидели и прочитали впервые вот книгу сейчас, про которую мы говорим, да, «В поисках Вечного Града», для вас это было какое-то новое знакомство с Георгием, отцом Георгием?
Да, потому что...
И что там было нового для вас?
Особенно в первой части этой книги отец Георгий очень много рассказывает о себе. О детстве, о юношестве, о том, какие были знакомства и так далее у него. И, конечно, очень многого я не знал. Но надо сказать, что вот мы сегодня презентуем вот эту книгу, которая, угу, которая является переизданием.
В поисках Вечного Града.
Потому что она впервые была издана в 2002 году, угу, при жизни еще отца Георгия. И, кроме того, там собраны разные вещи, в том числе статьи, которые он написал для «Русской мысли», или как раз радиопередачи, которые потом он отредактировал.
Ну да, она как бы из заметочек из таких.
Да, именно, именно. И при жизни она вышла именно как книга, вот так она и переиздана. И это очень важно, потому что хотя она состоит из разных материалов, вот как вот радиопередачи, статей и так далее, но все-таки это... отец Георгий это все отредактировал, и она вышла еще при его жизни. Она очень важна, чтобы узнать, кто такой отец Георгий, чтобы увидеть его корни. Вот есть три книжки. Вот это «В поисках Вечного Града», «На путях к Богу Живому» и «Размышления с Евангелием в руках». Они все три вышли при жизни отца Георгия. И они все между собой похожи, их можно читать параллельно, потому что фактически это такие коротенькие рассказы, где он много рассказывает о себе, ну и о других, конечно, вещах, о других героях, о мире культуры, литературы и так далее. Mm-hmm. Это очень важно. И здесь еще такой момент, что видно, что отец Георгий – человек единства. Вот для меня... главное определение отца Георгия – это человек единства.
Да, даже когда листаешь вот эту книжку, и там с кем он только не встречался, там да. и католические такие люди, очень известные деятели, и, ну, кого там только нет. Но еще, мне кажется, вот для меня он еще человек культуры, да, потому что у него такие, как сказать, все время какие-то ассоциации, параллели, то есть кажется,
да, безусловно,
что он какого-то огромного да. знания.
А какая вот интересная... ты хотела сделать перерыв? Да, мы сейчас сделаем перерыв.
Да, сделаем небольшой перерыв. Друзья, у нас в гостях сегодня иеромонах Иоанн Гуайта. Мы говорим о книгах священника Георгия Чистякова. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, то, пожалуйста, пишите нам, не стесняйтесь. И мы через минутку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
В эфире передачи «Треугольник», и мы разговариваем о книгах отца Георгия Чистякова. И в гостях у нас иеромонах Иоанн. Я бы хотела спросить у вас, отец Иоанн, вот какая интересна вот в этой книге, да, «В поисках Вечного Града», ну, такая самая, может быть, важная для вас, ну, не статья, а какая-то часть этой книги, которая бы как-то определила, может быть, для вас эту книгу? Что-то вот такое запоминающееся, эмоциональное для вас. из этой книги. Не помните?
Да, можно... Спасибо большое. Спасибо, Мария. Дело в том, что, вот как я уже сказал, здесь в первой части отец Георгий рассказывает о себе. И очень красиво рассказывает о том, вот какие у него были. Вот на заре туманной юности, например, рассказ вот о том, вот как возраст 19 лет, как он путешествовал, с кем познакомился и так далее. И очень много другого. Потом идет вот такая, первая и вторая глава, они такие. Первая – это скорее как бы мир культуры, литературы и так далее. Вторая – более автобиографическая, безусловно. А потом третья глава, где он представляет отца Жака Лёва, Эдит Штайн и так далее. И Марию Юдину, Владимира Соловьёва, философа, разумеется. Надо уточнить каждый раз. И вот я говорю, что... А потом вот еще четвертая глава, где он возвращается к рассказу о мировой культуре. Здесь и Данте, Божественная комедия, Мандельштам, Хорхе Луис Борхес и так далее. Вот она очень пестрая книга. И тем самым она отражает именно отца Георгия.
Его мир, да, отражает.
Его мир. Он человек культуры, и он человек, который все это как бы объединял. Вот когда я говорю, он человек единства. Что я имею в виду? Во-первых, единство Запада и Востока. Отец Георгий очень хорошо знал западную литературу, разумеется, русскую литературу и античную литературу. И он как бы, как будто постоянно разговаривал, вел какие-то внутренние беседы с, скажем, литераторами, писателями мировой литературы, потому что он их знал, ну, действительно, очень и очень хорошо. Потом, Запад и Восток с точки зрения церковной культуры. Он великолепно знал католическую церковь, гимнографию католической церкви, очень, в других книгах очень много он об этом рассказывает, и, разумеется, он очень блестяще знал гимнографию византийской церкви. Он не только знал, он любил и византийскую, а также западную церковь, будучи иереем Русской Православной Церкви. И вот это единство, это как раз то, что его характеризует прежде всего. Есть еще другой момент, для меня удивительный. Отец Георгий, там, где рассказывает о себе, о своем детстве, дает понять, что его окружали в детстве люди, которые родились до революции. Это есть такой рассказ «Бабушки моего детства», «Старушки моего детства». И действительно, отец Георгий во многом, вот это было удивительно, глядя на него, слушая его, даже его, как бы, как он произносил некоторые слова, да, как будто человек из 19 века. И это странно, потому что он все-таки родился в 53-м году, поэтому, безусловно, как сказать, уже почти полвека прошло, да, советской власти. Тем не менее, как раз советская власть и советская культура меньше всего отражались в его мыслях. Вот дореволюционная Россия очень много. Поэтому, но тем не менее, он воспитывался, вырос в советской России и дожил до постсоветской. Вот в этом смысле он объединяет эти пласты как бы исторические.
У него просто такая очень мощная была связь с корнями, со своими, с историей своей семьи. Вот, кстати, я поражена была, я, кстати, сюда когда шла, я просто плакала, если честно, в студию. Почему? Потому что я прочитала вот эту вот историю небольшую про внутреннего эмигранта. Там есть такая небольшая его статья. И он рассказывал там про дядю Сережу, такой человек в футляре. Который там, ну, много про него что рассказывается, но там такая фраза мне еще запомнилась, но не в этом, не только про это я хочу сказать, что он соблюдал посты, но стеснялся ужасно об этом даже как бы говорить, считая о том, что вера не в диетическом питании, а в чем-то другом.
Конечно.
Вот. И потом еще такая фраза мне поразила, вот когда отец Георгий там пишет про Соловьевский тоже еще размышления по поводу, что перегородки до неба не доходят. То есть это когда речь идет о разных конфессиях. То есть в семье у этого дяди Сережи были разные, значит, вероисповедания, католики, православные, там еще кто-то. Ну вот как бы вот его дед говорил, что перегородки до неба не доходят. То есть настолько все это было как бы миролюбиво в их семье. Но вообще меня вот эта вся история поразила, конечно, с тем, что... Нас, как он пишет, что нас лишили истории, памяти наших семейных традиций. Вот я вот про это очень так расстроена была, потому что я вспомнила, что мою семью это тоже коснулось. И там, ну, в общем, это моя история, но я не думаю, что это только моя история. Это история многих семей, которые реально, вот мы не знаем еще своих корней не потому, что мы плохие, а просто потому, что нам их просто отняли, отрубили, отрезали. Вот, например, могила моего прадеда, вообще там аэродром построили. Понимаешь? Или, например, вот у меня там дворянские крови у моей мамы, да, и они были вынуждены из Петербурга уехать. И непонятно, куда там заселиться. Ну, в общем, там своя история. Ну, просто вот об этом очень тоже говорится, что нам делать? Действительно отрубилось это все. А как быть в этой ситуации? Ну, как-то потихонечку восстанавливать. Вот, вот эта вот мысль его, как быть, что делать? Потихоньку восстанавливать, да, историю каждый, чтобы свою семью как-то потихоньку восстанавливать.
А вот, кстати, в этом фильме, который я смотрела, тоже есть эта тема очень сильная. Он говорит, что вот этот, как он интересно так выразился, вертикальный столб, вот этот семейное древо, это очень важно, вот, да. Вот и этот сам фильм, он так построен интересно, что показаны его все там прадедушки, прабабушки, это такой, ну, типа слайд фильма. Вот. Да, так что это важно, видно, для него была тема.
Это очень важно, да. То есть без семьи, без семейных традиций мы как бы и национальность наша как-то куда-то, вот культура, да?
Да, понятно, что это в России это связано, безусловно, с таким сознательным выбором большевиков, которые хотели именно показать, что вот начинается что-то новое, и потому старое надо забыть, надо как-то отрезать все связи вот с прошлым, с дореволюционной культурой и так далее. Да? Такие попытки были в начале советской власти, 20-е годы, например, жуткие, даже совсем, ну, не знаю, переименовать дни недели, чего только не было. Это, кстати, забыто очень много, но были именно такие эксперименты.
Да, чтобы поэтому показать, что Рождество теперь празднуем после Нового года.
Но это Рождество после Нового года, это связано просто с двумя календарями. Да. Но суть не в этом. А вот была попытка искоренить память у населения. И как раз отец Георгий принадлежит тем людям, немногочисленным, которые все-таки благодаря очень высокой культуре, они сохранили связь с предками. Он как раз очень хорошо знал, какие у него предки и так далее. И это все не случайно. Вот здесь, мне кажется, надо подчеркивать как бы два слова. Они оба слова русского языка, но латинского происхождения, и они, естественно, относятся к отцу Георгию. Первое слово – это слово «культура», которое, как известно, от слова «культ». Поэтому для религиозного человека культура, образование, эрудиция – она не идет раздельно от веры, от духовной жизни. Это часть духовной жизни. Для отца Георгия, безусловно, это было так. Но и потому то, что, скажем так, в 90-е годы, когда вдруг стало можно, да, креститься, обращаться к церкви и так далее, да, и очень многие, пошла целая волна крещений, обращений и так далее, и в таком неофитском энтузиазме некоторые православные люди считали, что вот раз мы верующие церковные люди, нам не нужна культура, светская культура абсолютно не нужна. Это же не церковно. И вот отец Георгий на это реагировал очень живо. Очень многие страницы его книг об этом говорят, что это совершенно неправильно. Наоборот, религиозный человек, вот для него культ и культура, они вместе идут. Это первое. А вот второе слово – это религия. И не надо забывать о том, что слово «религия» на латыни – это от глагола «религаре», что означает «объединить», «соединить». Вот отец Георгий Силий Прочева именно это объединял и соединял культуру, и очень глубокую культуру, эрудицию, да? И вот вера. Вот это, мне кажется, очень важно.
Да. Да. Ну, вот и получается, что вот эти книги отца Георгия не обязательно нужно быть каким-то особо подготовленным человеком. Я вот обратила внимание, что он пишет совершенно таким хорошим писательским, красивым языком, доступным, да, профессиональным, кстати, как прям писатель, так это все очень и доступно, и эмоционально это все трогает, и в то же время затрагивает какие-то очень серьезные философские важные вещи, которые как-то проникают простым вот таким вроде бы человеческим языком.
Да, это безусловно его, часть его преподавательской, скажем так, практики, да, безусловно. Он очень, всегда был очень хорошим педагогом, поэтому он ученый, но и также и педагог. Он не такой ученый, который запирается как бы, да, в башню своей культуры и как бы ничего не передает другим. Ровно наоборот, вот такая способность говорить о трудном, но простым языком, да, говорить о трудном, но доступно для всех. Поэтому, безусловно, я с вами согласен, эти книги может читать кто угодно, молодой человек, подросток даже и так далее, и может для себя найти очень много.
А если вот эту книжку взять, «Свет во тьме светит», это прямо такое толкование Евангелия от Иоанна. Вот что, на ваш взгляд, отличает отца Георгия как вот такого, ну...
толкователя?
Да, библеиста, вот, проповедника, да, его подход к Священному Писанию?
Ну, смотрите, во-первых, вот эта книга «Свет во тьме светит», это размышление о Евангелии от Иоанна, она вышла после другой книги, который называется «Над строками Нового Завета», где идут, наоборот, размышления но где отец Георгий исходит из текста трех других Евангелий, это Матфея, Марка и Луки, так называемых синоптических Евангелий. Поэтому вот эти две книги, они как бы, вот это особенно «Свет во тьме светит», это в каком-то смысле продолжение предыдущей книги. Да, он показывает нам и то, что называется экзегетику, то есть интерпретацию, истолкование Евангелия сначала в первой книге первых трех Евангелий и вот в этой книге Евангелия от Иоанна. Что здесь характерно и интересно? Интересно то, что здесь одновременно как бы две сосуществуют, две точки зрения. Точка зрения вот такого глубоко эрудированного человека, вот каким был отец Георгий, да, но, с другой стороны, как ни удивительно, здесь другая точка зрения. Это точка зрения Данте, основателя итальянской литературы, которого отец Георгий очень любил и почитал. И, читая Евангелие от Иоанна, он его очень часто читает глазами, скажем так, Данте Алигьери, то есть приводит цитаты из «Божественной комедии», из других мест, скажем, творчества Данте Алигьери. И поэтому очень интересное и весьма оригинальное, я бы сказал, ракурс весьма оригинальный. Вот православный священник, притом античник, специалист по латинской литературе, древнегреческой литературе и так далее. Вот он читает Евангелие, но одновременно читает Евангелие через, скажем так, призму Данте. Поэтому это, безусловно, уникальная вещь. Такого нет нигде.
Да, это правда. Это впервые такое. А вот интересно, как отец Иоанн определяет для себя, что такое «вглядеться в молчании»? Что это для вас такое?
Это из книги откуда-то?
Да, вот я там такую фразу как-то, я себе даже выписала, «вглядеться в молчание».
У отца Георгия.
Да.
И что именно вот в этой книге.
Да, да, да.
Я правильно понимаю.
Да. Ну да, там, может быть, это имелось в виду еще про день великого молчания, суббота, может быть. Вот
да, 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 суббота страстной.
Для меня как-то седмицы. Это тоже какие-то,
да,
новости.
Это, наверное, честно, оттуда взято, да, безусловно. Здесь есть такой удивительный текст, действительно, о том, что вот мы все люди, скажем, страстной субботы. Вот когда Господь уже умер и еще не воскрес, но уже предчувствуешь радость вот этого воскресения. Надо сказать, что в православной церкви, собственно, пасхальное время пасхальное богослужение, пасхальные литургические тексты, они читаются, начиная с субботы, то есть накануне, скажем так, воскресенья. Такая особенность. Вот об этом, среди прочего, говорит отец Георгий. Но глубокое молчание, потому что считается, что это именно время, когда воскресший Христос находится уже не в гробу, но он сошел в ад. То есть еще никто ничего не знает. Он еще не явился ни Марии Магдалине, ни апостолам и так далее. Но как-то что-то предчувствуется. И царит вот это молчание. Но это то, скажем, о чем говорит отец Георгий в этом тексте. Вот лично для меня это очень важное место, потому что я монах и очень склонен, как ни странно, к молчанию. То есть очень ценю тишину, спокойствие. Вот с большим трудом. Удается в каком смысле? Очень трудно. Видите, какое дело? Монашество началось в пустыне. Недаром, не случайно, крупные монастыри в русской традиции называются пустынь. Да, потому что монашество так и начинается в Палестине, в Сирии и так далее, именно в пустыне. То есть монахи уходили для того, чтобы именно сохранить некую внутреннюю тишину, уходили от мира и так далее, от забот, от суеты. Но как быть, когда ты живешь в гуще мегаполиса?
Да, это очень сложно.
Вот когда тебя окружают, ну, не знаю, 15, 18, может быть, миллионов людей.
Метро, муравейник.
Да, метро, да. Метро в час пик. Вот для меня это очень интересный, важный вызов. Я считаю, что можно жить не только монашеской жизнью, а именно созерцательной жизнью в гуще толпы. Можно и нужно. Это, наверное, то, к чему нас призывает Господь в 21 веке, в эпоху глобализации, интернета, Фейсбука и так далее, когда мгновенно, за считанные секунды, мы можем узнать о том, что происходит в противоположном конце земного шара. Да?
Узнать и увидеть еще даже.
Узнать, увидеть и так далее. Да, действительно, каждый день вот это. А в таких условиях, вот как сохранить тишину? Нужна ли еще тишина? Я вот для себя считаю, что это крайне необходимо. Но скорее, чем тишина, как вам сказать, я бы хотел сказать материально, физическая, это такое понятие именно духовное. Да? Не только монах, а любой христианин должен соблюдать некую внутреннюю тишину. То есть должен иметь какое-то пространство именно для тишины. Ну и для этого иногда нужны и какие-то чисто как практические подходы. Да. Вот я, слава Богу, служа в храме, у меня еще такое послушание, я помогаю детскому хоспису в Москве. Поэтому фактически...
А как эта помощь проявляется?
Помощь чисто духовная, когда... дети или их родители, это умирающие дети, да, понятно, да, которые уже только, скажем, паллиативная медицина, вот их поддерживают и так далее, ждут смерти фактически, да. Большинство, во всяком случае, бывают и чудеса, безусловно, бывает, что дети выздоравливают, но все-таки, когда ребенок попадает в хоспис, это уже все-таки означает, что ситуация весьма сложная.
Тяжелая, да.
И тяжелая. И хоспис замечательный, потому что его философия в том, что ребенок должен умереть дома с папой, с мамой. И потому хоспис дает оборудование, дает ноу-хау, то есть обучает пап, мам, как, допустим, пользоваться аппаратом для искусственной вентиляции легких, как, когда делать укол и так далее. Дает консультацию врача, медбрата или медсестры, социального работника, психиатра, психолога. И, если родители того хотят, священника. Вот когда хотят общаться со священником, чаще всего родители, но иногда и сами дети. Потому что дети – это в широком смысле, бывает и 16 лет, и 17 лет, до 18 лет. Вот. И так получается, что почти в каждую неделю у меня бывает, что вот один, два, три случая вот детей умирающих, которые надо навещать дома. Это может быть в любом конце Москвы или даже в Московской области. Конечно, очень страшно. Очень страшно.
Вы преодолеваете этот страх?
Но это самое важное для меня в данный момент в моем служении. Самое-самое важное. Да? Так вот, как все, что я делаю, и преподавание, и служение в храме, и требы, когда это возможно, я стараюсь сконцентрировать, ну, скажем, во второй половине недели. Для того, чтобы в первой половине хотя бы один день молчать. Это означает не выходить из своей кельи по возможности. Этот день обычно у меня понедельник. Например, вчера, когда я как-то в воскресенье вечером уже, когда лег спать, я думаю, вот завтра наконец смогу как-то побыть наедине с Богом, с собой, помолчать, что-то делать и так далее. Но в середине дня мне позвонили, что вот ребенок родился в 4 утра. Очень сложные были роды, и неизвестно, он в коме, и надо его крестить. Я, конечно, все бросил и пошел, и покрестил ребенка. И, должен сказать, вот в данном случае мой затвор, мое уединение выражалось, как ни странно, именно в этом. Mm-hmm. Служить этому ребенку.
Отец Иоанн, тут есть вопросы, давайте ответим. Значит, первый вопрос такой. Тут Денис пытался выразить, но вот в двух предложениях, как я понимала. Значит, способен ли системный человек, например, чиновник, обновлять свой разум? Ну вот, имеется в виду, я так понимаю, духовно обновляться как-то. Ведь система требует подчинения иерархического, а перед Богом ответственность индивидуальная.
Очень интересный вопрос. Системный человек и чиновник, может быть, и церковный человек, человек в сане. Церковь – это тоже определенная система. Церковь, имея в виду церковная организация, да? И есть определенные правила, которые надо соблюдать, безусловно. Они могут быть так же формальными, как и, допустим, в любой другой системе. Ну, в государственной администрации, скажем, или что-нибудь в этом роде. Но без этого невозможно жить. Любая система держится на какие-то условности. Но как быть без них? Скажем, вот красный свет светофора, значит, ждать. Зеленый, можешь пройти. Я могу с этим не согласиться, но это уж, как вам сказать, потому что это условность, безусловно, нет никакой связи серьезной, духовной, глубокой между красным и стоять, или зеленым и идти. Но если я живу в социуме, есть какие-то правила и условности, которые я должен принимать, просто надо быть реалистами. Так очень много. Но главное, мне кажется, для этого верующего человека, живя в системе, сохранить какую-то внутреннюю свободу. Только что мы говорили о тишине, но бывает также и внутренняя свобода, которая, кстати, между прочим, очень похожа на внутреннюю тишину. Это человек должен для себя определить. Да, я принимаю правила игры, но до какой степени? Если это правило становится главным в моей жизни, то я только системный человек или чиновник. И уже, как сказать, моя вера занимает второе место.
А вот здесь Денис, он продолжает с вами диалог и спрашивает, в каких случаях взаимодействия с государством требования кесаря могут быть обоснованно отклонены христианином?
Могут быть, безусловно. Если государство навязывает что-либо, что является грехом, противоречит Евангелию или вере и так далее, то есть грех, короче говоря, христианин не только может не обязан подчиняться, даже, а должен не подчиняться. Есть такое понятие, как неповиновение, гражданское неповиновение и так далее. Да? Это вполне нормально. То есть, такие, слава Богу, сейчас, скажем, в условиях, допустим, атеистического государства, таких вещей намного больше. Сейчас, слава Богу, меньше, но все-таки может быть.
И еще один вопрос есть. Значит, в каких особых случаях понятие тайны исповеди священника может быть нарушено?
Никогда.
Да, я тоже так
никогда.
Думаю.
Ни при каких условиях. Даже если государство требует, ну, выдать человека. Угу. Допустим, священник в курсе каких-то тайн вот этого человека. И даже государственная безопасность требует, что вот для всеобщей безопасности все-таки надо нарушать. Священник не может нарушать. Слушайте. Даже если священное начальство требует, ну, да, угу. епископ, патриарх, или, слава Богу, так не бывает. Но если теоретически, если бы священник никогда, ни при каких условиях не может выдать тайну исповеди.
Я, знаете, что сейчас подумала? А вдруг, вот, например, исповедующийся, например, преступник, который задумал какое-то преступление сделать, задумал, значит, кого-то там, допустим, да, убить или еще что-то, то в этой ситуации, если вот в этом признался, да, то в этой ситуации...
Начнем с того, что обычно исповедь мы исповедуем то, что мы уже совершили. Не то, что мы намереваемся. Но все-таки в моей практике был один такой случай, когда человек пришел и сказал о том, что намеревается что-то делать. И фактически это убийство, но это было самоубийство. Но я сказал человеку, что я не могу разрешить этот грех, хотя бы потому, что он его еще и не совершил. Но что, безусловно, то есть мы стали беседовать достаточно долго, и я объяснил, почему я считаю, что самоубийство – это очень тяжкий грех. Потом я не могу сказать, это был, кстати, человек, который даже живет не в России. Да, и поэтому больше я ничего не знаю, но
о
я
нем
вот
вообще не знаете,
молился и молюсь об этом человеке.
Неизвестно, как сложилась его судьба. Ну, будем надеяться, что вы убедились.
Да, друзья, у нас сегодня в гостях иеромонах Иоанн Гуайта, и через минутку мы уже будем завершать нашу передачу. Если еще есть вопросы, пишите, и мы скоро продолжим.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас сегодня в гостях иеромонах Иоанн Гуайта. Мы начали с разговора о книгах священника Георгия Чистякова. Ну вот уже сейчас пошли в разные стороны, можно сказать, на разные вопросы отвечаем. Но, тем не менее, возвращаясь, вот, наверное, к этим книгам, почему вы бы посоветовали их читать вот нашим слушателям? Да? Ведь книг моря, да? Вот почему именно эти книги?
Ну, вы знаете, что касается, допустим, вот этой книги «В поисках Вечного Града», как я уже сказал, отец Георгий много говорит о себе, много говорит о той России, которую он знал в детстве, о связи с дореволюционной Россией и так далее. Мне кажется, мне представляется, что очень важно читать подобную литературу. Потому что, увы, сейчас... Я же преподаю в разных вузах и
а какой
скажем,
предмет?
Духовный. Сейчас я в основном духовный, то есть церковный предмет, и больше всего историю церкви. Но очень долго я преподавал в светских вузах историю итальянской литературы, вот об этом я уже рассказал. Вот. Поэтому общение со студенчеством, скажем, для меня абсолютно естественно, и, слава Богу, я продолжаю со многими студентами общаться и читать лекции и прочее. Я вижу, что... вот мы говорили о том, что да, вот потеряна связь с корнями, да, предки и так далее, но даже совсем недавняя история как будто забыта. А это беда. Дело не только в том, что вот дореволюционная Россия, допустим, какие-то далекие времена, а вот советская Россия, советская история забыта. Или иногда она представляется совершенно необъективно. А это, я считаю, очень серьезная проблема. Дело в том, что я, так получилось в моей жизни, что я интересовался историей армянской церкви и армянского народа и написал 4 книги об этом, 2 из которых посвящены геноциду армян. И очень часто меня спрашивает он, армяне или не армяне, вот зачем об этом писать? Прошло целый век уже, и чуть больше после этих событий. Зачем вспоминать постоянно? Это же тяжелая страница истории. Сами армяне хотят об этом забыть, а вы об этом пишете. Зачем? Вот я считаю, что как раз невозможно что-либо в истории строить ценного, если не знать
если
хорошо
прошлого.
Прошлого,
да.
Вот именно. Притом даже тяжелая память, угу. Память о жертвах, память о несправедливости, память о каких-то жутких античеловеческих поступках, да, и так далее. Это чрезвычайно важно, это нужно. И вот одна из причин, почему надо читать. Вот отец Георгий писал в конце 90-х, в середине даже, вот 90-е годы, скажем. И это тоже забыто. Вот в начале 90-х были, как я уже сказал, огромное количество обращений. Люди приходили в храм, крестились, принимали крещение и так далее. Но пришли со всем багажом, скажем, советского менталитета. Да? Угу. И так получилось, что вот как раньше была идеология коммунизма и партия, которая осуществляет какую-то идеологию, для очень многих людей, бывших комсомольцев, бывших партийных работников и так далее, просто, скажем, православие и церковь заняли место коммунизма,
идеологии,
скажем, и партии. И отсюда беда огромная. Вот отец Георгий об этом пишет очень хорошо. Это, что касается этой проблемы, он автор номер один. Он это все очень хорошо знал, видел и очень много об этом писал. Поэтому, мне кажется, стоит это читать. И не надо думать, вот и с тех пор тоже прошло очень много времени, как-то можно забыть, ничего подобного. Это надо знать.
А мне там еще фраза понравилась. Ну, вернее, не то, что понравилась, запомнила, что Пасха — это переход от рабства к свободе. Вот я, кстати, под этим уклоном никогда как-то еще это не задумалась вот в эту сторону. От мрака к свету, а к смерти к жизни. То есть как это подвесная дорога над бездной. А я, кстати, вспомнила фильм про Индиана Джонсона. Там игра еще такая была компьютерная когда-то давно. И там есть такой момент, когда нужно пройти абсолютно как бы ощущение по воздуху, что вот на самом деле никакой дорожки там, да, вот какой там подвесной ее нет. И вот только вера его, что да, действительно есть, хотя ты ее не видишь, она невидимая. И вот только вот эта вот настоящая вера, что там эта дорожка есть в воздухе невидимом, прозрачном, вот только эта вера помогла действительно вот ему пройти, и действительно эта дорожка вдруг оказывается видимой. Мы могли только вот как бы пройти благодаря вот этой вот настоящей вере. И вот как-то это все в книжке тоже есть.
Да, но у нас время, к сожалению, уже подошло к концу. Минутка остается, да. Спасибо огромное, отец Иоанн, за ваш рассказ и вот за ваш взгляд, потому что вот действительно я для себя поняла, зачем читать эту книжку. Я вот сначала думала, да, она прекрасна, но как бы ну, она очень такая ну, индивидуальна очень, да, как-то вот. И вот сейчас поняла, да.
Но это наш соотечественник, который вот жил в наше время, и как ты назвала его Мария пророком даже, да, как тебе показалось.
Но он мне таким что... по юности казался, ну, потому что он был такой пламенный, да, проповедник.
Ну, читая его книги, действительно ощущаешь эту вот связь с сегодняшним днем, то есть это не далекое какое-то прошлое, а это вот прям вот наше настоящее, который он, человек, автор, который забрасывает нас куда-то в какие-то такие места очень важные для нас и как бы заставляет нас задуматься о каких-то очень важных моментах в нашей жизни на сегодняшний
день. Спасибо всем, кто нас слушал, всем, кто комментировал. Друзья, вот некоторые вопросы мы не ответили, они просто были немножко не по теме, но спасибо все равно за ваши интересные вопросы. У нас в гостях был иеромонах Иоанн Гуайта, и мы говорили о книгах священника Георгия Чистякова, которые вышли в издательстве «Никея». Всего доброго, до следующего вторника. До свидания.
Хорошего дня.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.